Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Уважаемые радиослушатели, дорогие друзья, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 18 по 23 февраля в универмаге «Московский» по адресу метро «Комсомольская», Комсомольская площадь, дом 6. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Дорогие радиослушатели, на выставке-ярмарке вы встретитесь со своими старыми знакомыми и познакомитесь с новыми людьми. Фермер Юрий Деев ждет покупателей в секции номер 150. Святое Белогорье. Фермер Юрий Деев. Прекрасная мясомолочная продукция. Также Феодонское ущелье. Замечательный мед. Радушная Женета предложит вам шикарный выбор разнообразного меда. Радио Радонеж находится в секции номер 41. Здесь вы можете сделать пожертвование на радиостанцию Радонеж. Также сделать пожертвование для помощи нашим братьям и сестрам в зоне СВО. И подать записки на радиостанцию «Радонеж» о здравии и упокоении. Также мы предлагаем вам приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Секция «Радио Радонеж» номер 41. Напоминаю, Комсомольская площадь, дом 6, проезд метро «Комсомольская», универмаг «Московский», третий этаж. Работают эскалаторы и лифты, как на подъем, так и на спуск. Ждем вас, дорогие братья и сестры. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. Спаси Христос!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. У микрофона публицист Сергей Комаров. И сегодня мы ведем беседу с известным блогером, миссионером, проповедником, отцом Владиславом Береговым. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Сергей.
Отче, мне кажется, поскольку мы вступили уже в праздник Сретения Господня, сам Бог велел нам говорить о празднике, о Сретении. Угу. Вот первый вопрос у меня такой. Мы знаем о Сретении Господнем из Евангелия от Луки. Там излагается вся эта история, что Симеон Богоприимец принял на руки Богомладенца Христа, произнес свой вдохновенный гимн, ныне отпущающий, и произнес еще несколько пророчеств, касающихся Божьей Матери. Ну и что, можно спросить, а что мы празднуем, собственно говоря, да? Ну вот мы прочитали этот эпизод из Евангелия. Что мы празднуем?
Это хорошо, что прочитали. Большинство не прочитало и думают, что встречается зима с летом. Но в этом году встречи не случилось. У нас как бы весна... А, весна зимой, простите. У нас весна была круглый год. Потому что непонятно, что же праздновать народу. Но тем не менее в храм идут, и слава Богу, если священник расскажет, кто же с кем встречается. Ведь «встретение» на русский переводится как «встреча». Я еще по себе помню, когда я только воцерковлялся, это, не знаю, мои лет 15-16, может быть, чуть меньше даже. Я считал, что я молодец, я очень много чего знаю, но праздник Сретения мне давался с трудом. Я никак не мог запомнить, что же там происходит. Столько много событий. Наверное, потому я про этот праздник прочитал больше, чем про какие-либо другие праздники. Пока разберешься всей этой ветхозаветной герменевтикой, там, ух, очень все сложно и непросто. Так вот, встречается, ну, если так просто говорить, и взять за основу слово «встреча», фундамент нашего благовестия сегодняшнего, Ветхий Завет с Новым. То есть, по сути, мы видим закат Ветхого Завета, еще мы услышим, конечно, последнего ветхозаветного пророка, который стоит на стыке этих заветов Иоанна Крестителя. Угу. Ну, по сути, уже мы видим вот этот закат, да, закат ветхозаветной праведности, ветхозаветного образа спасения и возрастание спасительной силы Божией в лице Господа нашего Иисуса Христа. Интересная история вообще с этим праведным Симеоном. Угу. Это древний ветхий старец. Мы не знаем наверняка, сколько ему было лет, но Священное Предание говорит, что при греческом царе Антиохе Епифане II началось перевод, перевод богослужебных, да, язык, да, да, что-то, да, богослужебных, угу, да, богодухновенных, угу, да, книг Священного Писания Ветхого Завета на греческий язык. И вот дальше предание говорит, что 70 толковников было призвано на остров Фарос, где они сидели, не в маяке. Вот мы знаем, да, что маяк – это одно из семи, фаросский моряк, одно из семи чудес света.
Фарос возле Александрии, я так понимаю, да, это там.
Да, 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 да. И сидели, там уже дальше немножко есть разные предания. Одновременно переводили или все Пятикнижие Моисеева, вот каждый из 70 толковников переводил все сразу, потом, сверив эти тексты, оказалось, что переводы у всех одинаковые. Действительно, такой богодухновенный перевод. Он вошел в историю нашей церкви как Септуагинта, и нам он дорог тем, что синодальный перевод книги Ветхого Завета переводился именно с Септуагинты.
Угу. Перевод 70. Церковнославянский переводился с Септуагинты. Да. Богослужебный, да, наш язык, перевод, да-да.
Да-да. Да, это же...
Так, и как в этом участвовал старец Симеон?
Что дальше? Дальше тоже разность есть версий. По другой версии, что каждый переводил свою книгу. Угу. И старцу Симеону досталась книга пророка Исаии, и он, переводя слова пророка, «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», подумал, ну какая дева? Как дева может родить? И решил написать «женщина», «молодая девушка». Да? Вот. И ангел Господень остановил его в этот момент, так за руку взял, стой, и говорит, ты не умрешь до тех пор, пока воочию не убедишься в том, что здесь написано. Написал он, как было написано в оригинале, «дева родит». Вот. И жил он долго с тех пор. Не знаю, счастливо, но ожидал утешение Израилева. И, судя по всему, жил очень праведно. Ведь Духом Святым он был введен в храм. То есть это как надо жить в Ветхом Завете, чтобы уже Духом Святым, раскрытие которого мы видим только в книге Деяний Апостольских после схождения Духа Святого на апостолов, да, еще до искупительной жертвы Спасителя, которая была и совершена, собственно, для того, чтобы Дух Святой сошел на учеников и апостолов. Угу. Да, он уже в Духе Святом жил. Да, такой удивительный, на самом деле, момент. Я не знаю, о ком еще из ветхозаветных пророков так говорится.
Сказано, что Дух привел, да, да, еще до схождения Духа Святого, да, в день Пятидесятницы.
Да, да, то есть, видишь, действительно, Бог дышит, где же хочет, препобеждает естества, чин и может не быть ограниченным собственными же законами, данное человечеству. Вот. Пришел он в храм в этот день, в сегодняшний день, и ждал. Ждал, на кого же укажет ему Господь. Ведь приводили в этот день в храм тысячи младенцев. Это не сейчас. Рожали что-то не тогда не так, как сейчас. Одного родили, хорошо. Теперь можно для себя пожить. Рожали там 9, 12, 15. Там. Каждая мама каждый год практически приходила с детьми. Зачем приходили? Храм в один, в Иерусалимский. Должны были прийти все роженицы, все молодые мамочки, которые родили мальчика, во-первых, и которые вообще родили кого-либо то ни было, чтобы принести две жертвы. Если девочка, то жертву за грех, да, если мальчик и первый мальчик, то жертву за первенца. Потому что еще до того, как племя Аарона было избрано в служение Богу при скинии, Богу на служение давались все первенцы мужеского пола. Вот. И вот как у нас часто бывает, когда какой-то церковный канон принимается в истории церкви, то он не отменяет предыдущего. То есть они как-то двое сосуществуют, и потом, собственно, что церкви выгодно, то и выбирается. Да? Ведь, собственно, канон всех канонов, вот, канонично то, что полезно для церкви. И это даже не, это не юмор и не ирония, это жизнь Духа Святого в церкви. Потому что, опять же, это, церковь не может быть ограничена канонами. Вот, что действительно церкви приносит пользу, то действительно канонично, правильно. Ведь канон – это правило, да? Что правильно, что полезно, что истинно.
Руководит церковью Бог, а он свободен. Угу. Может быть так, а может быть так.
Угу. То есть, казалось бы, фраза может быть, может звучать и с положительной точки зрения, с отрицательной, угу. Но тут вот вера и любовь. А вот если каноничность в духе веры и любви, то, конечно, мы можем даже выйти за рамки этих канонов и даже создавать какие-то новые. Так вот, Симеон приходит в храм, Духом Святым было указано на этого ребенка, да, одного из там из тысяч. Вот, он взял его на руки и произнес этот торжественный гимн, который мы читали и сегодня, на всех других всеночных бдениях. «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видисто, очи мои, спасение твое. Еже уготовал пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей твоих». Израиля. Это глубокая молитва, можно до конца эфира ее обсуждать. Да. Здесь и личная радость о том, что отпускаешь, наконец-то могу умереть. Знаете, вот как это вот резонирует с современным обществом. То есть мы хотим жить вечно и долго, да? Всегда, да? И богато, и здраво. Вот здесь еще говорит, что... Наконец-то, да.
Он устал от жизни.
Да, да,
и
да.
И хотел к Богу.
Да, если мы будем бессмертны, еще в нашей греховной поврежденной природе, мы очень сильно устанем, да и съедим друг друга. Сидим, просто сидим заживо, да, в погоне за властью, которая может быть вечной. Да. Тут сколько сейчас людей ограничивают себя в своих злодеяниях и преступлениях, приходя к какому-то жизненному этапу, к престарелому возрасту, думаю, ну, ладно, с собой не заберу все. Как отец Александра Македонского повелел похоронить его в гробу с отверстиями напротив рук, чтобы руки выходили за пределы гроба, посмотрите, да, с собой ничего в этот мир не принес, ничего не забрал.
Ну, как Златоуст говорит, что смерть, она преграждает поток наших беззаконий.
Да.
В смерти есть какая-то положительная... Да. Положительная сторона. Хорошо, но вернемся к нашему вопросу. Угу. Да, вот, но что, собственно, мы празднуем в Сретении? Вот вы сейчас нам рассказали историю праздника, по сути. А вот я вернусь к такому очень живому моменту. Угу. Что празднуем? Чему радуемся?
Угу. Чему же мы радуемся-то?
Или, может быть, я неправильно задал вопрос. Мне сейчас пришла в голову такая мысль, что праздновать церковный праздник – это не обязательно чему-то радоваться, а участвовать в чем-то.
Вот я же тоже хочу вот начать с этого. Мы-то радуемся тому, что свечки освещаются, которые сейчас мы освятим, сейчас дом будем хранить как какую-нибудь подкову. Но поскольку подковы там всяких индуистских и прочих божеств дома держать нельзя, батюшка запрещает, будем держать как амулет дома свечку. Такая лицензионный амулет.
То есть радость-то такая штука, это зависит от человека, да. Чему он радуется. Там,
да, вот, да, да.
Радость
да.
Может иметь утилитарную проекцию какую-то.
Или да? Лежат дома свечки, там это Сретенская, это от грозы, да. А это вот, ну, light version, да, такая попроще свечка.
Надо,
да.
Надо от грозы еще.
Это, а с этой можно молиться. Ну, я же, батюшка-то провинциальный, я что знаю.
Вот этот момент участия в празднике, вот об этом могли бы сказать?
Любой праздник, скоро банальная вещь, он не воспоминание того или иного события. Он...
Не вот, только воспоминание, скажем так.
Да, 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 да. Правильное уточнение. Это как с Евхаристией. Да? С одной стороны, это память, делайте сие в мои воспоминания. Да. Да, с другой стороны, это реальное участие в ней. Так вот, по примеру же Евхаристии, как мы участвуем непосредственно с апостолами в этом причащении тела и крови Господа, так и с любым праздником. Любое празднуемое событие приобщает этот конкретный отрезок времени к его первоисточнику. То есть мы не просто вспоминаем крещение Господне, мы здесь присутствуем в ордах иорданских, мы не просто... являемся людьми, которые вспоминают праздник Сретения. Ну, вот когда-то что-то такое было непонятное. Главное, нам батюшка свечки покропить. Вот. Мы реально сейчас участвуем. Мы здесь стоим рядом с Иосифом, со Христом маленьким, с Богородицей, с Анной Пророчицей, с Симеоном Богоприимцем, да, и смотрим это воочию, да. И благословенны, конечно, те приходы, на которых читают все наши наблюдения внятно, четко, понятно. Так, чтобы, слушая канон, а ведь канон – это вот содержание праздника, на все наши наблюдения читаемый. У нас 3/4 прихожан вообще его не слушают, потому что зачем приходит на все наши наблюдения? Что помазаться? Все, потом как корова языком слизывает, 3/4 храма. Вот, я помню, когда я был просто, я даже был удивлен, когда было, допустим, человек 50, по-моему, у нас на службе помазались все, осталось человек 7. То есть, это прямо очень непрямо пропорционально. Да.
Надо мазать в конце.
Я выхожу кадить, я просто, у меня вырвалось со слова, где все? Прихожане, батюшка.
Батюшка испугался, один в пустом храме, ночь.
Да. Надо было сказать, Богородица, Матерь Света, в песне «Ход величия». А где все? Да. Ну, бывает такое. По большинству праздников, когда захожан больше, чем прихожан, такая проблема присутствует. Также, друзья мои, если вы имеете традицию без благословной вины, то есть без уважительной причины уходить после помазывания на все наши снабдения, ну, оставайтесь. Самое интересное читается сейчас. Подходите поближе к клиросу, не стесняйтесь приходить к первым рядам. У нас же наоборот, всегда возле клироса пусто. Народ как бы стесняется, стыдит в притворчике, ничего не понимает, что происходит, голова забита шумом от входящих людей и разговора с защищенным ящиком. Вот. А ты пройдись вперед, ну, чуть-чуть даже протолкнись, впереди всегда пусто. Вот, встань возле клироса и внимай. А еще лучше купи книжечку специальную с текстом сегодняшнего всеночного бдения. Как раз на Сретение есть такие книги. Планшет возьми просто, да, если у тебя интернет подключен, какой-нибудь мобильный или сохрани, или в телефоне. Ну, какие проблемы? Тоже можно. Открой телефон и читай.
Последование.ру есть такой,
да,
сайт, там,
да,
служба,
да,
наряду. Батюшка, а расскажите, зачем свечки освещаются на Сретение? В чем смысл?
Ну, когда-то была такая церковная традиция, на Сретение освещали свечи, с ними вот как бы шли вот в храм на литургию.
Были торжественные как, шествия.
Да, 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 такие крестные ходы. Uh-huh. Как бы сошествие Спасителю, Иосифу и маленькому Спасителю.
Кстати, это очень символично, ведь свет – это Господь. Да,
да,
вот мы несем свет.
Да.
То есть,
мы как, да, младенцы, по сути, Христа, да, его несем, да, да, в своих руках. Я же говорю, что это мы, как, по-моему, даже не досказал, что мы приобщаемся к этому отрезку времени и являемся свидетелями этого события и конкретными участниками. Это надо держать в голове, друзья мои, когда вы находитесь в храме.
То есть что... смыслы должны погружать, да, человека в праздник, смыслы, да, богослужения, да, и праздника.
Да, это очень непросто. Но чем больше, знаете, чем вы работаете руками, а не головой, чем легче. Вот действительно трудящемуся человеку легче молиться. То есть у него голова свободней. Да? Человек интеллектуальным трудом занимающийся, ему как-то тяжелее даже немножко молиться и в эти в тексты вникать. Он и так целый день с текстами работал. Какая-то учительница тетрадки проверяла, проверила там 125 сочинений. И сейчас настроить мозг еще на понимание службы очень тяжело. Uh-huh. Вот. А если ты работаешь на какой-нибудь СТО, ты целый день крутил эти моторы, масло менял, очень хорошо молиться. Ну, даже по себе помню, вот, если честно, да. Uh-huh. То есть личный пример, если хотите. Так вот, мы эти свечи несем как бы в дар Христу, по сути. Да, мы, это и символ Христа, и дар Христу одновременно.
То есть, если что-то освещается, это как бы в дар Богу приносится,
по, да, сути. Это по, да? Ведь освещение – это синоним этого слова не святость, а посвящение.
Как, да, отделение для Бога.
Да, да. Да. Ну, на самом деле, святость – это есть отделение, если буквально переводить. Мы думаем, что святость – синоним слова «безгрешность». Вот. Но по-еврейски святость – это кадеш, это отделение, выделение, избрание. То святой – это человек греховный, там, от головы до ног. но спасающийся, да, старающийся очистить себя от этой греховности. В грехе и умерший, не человек, да не согрешит, говорит Писание.
Святость – это направление жизни некоторое, да, к Богу, к Богу. Да,
да? Да.
А вот я правильно понял насчет освящения? Если, допустим, мы освящаем квартиру, это значит, что мы ну, не то, что эту квартиру Богу посвящаем, но мы
да,
в этой квартире...
Именно так,
именно
да?
Так. То есть мы в этой квартире постараемся жить по-божьему.
Да,
да, да. Всю жизнь Богу посвятить в этой квартире, по сути. Да? Мы
да?
не будем там блудить, беззаконничать, да, это святая квартира. То есть я христианин, это мое жилище, сюда приходил священник, и мы вместе помолились, чтобы здесь творились дела Божьи.
Да? Ой, батюшка, можно или вешать иконы в спальне? Да, ну, а в чем проблема? Ну, понимаете, да. Ну, конечно, можно, но вообще-то не забывай, что у тебя весь дом освящен, да и ты освящен, ты уже в крещении
даром Духа Святого
исполнен.
Божий,
да. Да, да, ведь это два места особого присутствия Бога. Храм, алтарь, в который страшно заходить. И ты, да, в твою душу тоже бесом должно быть страшно заходить, между прочим.
Угу. Батюшка, а вот многие проповедники в день Сретения говорят о богословии встречи. Да, вот это действительно очень интересный момент, встреча Бога и человека. Это некоторая тайна, правда? Вот меня всегда занимала такая мысль, например, почему, допустим, два брата в одной и той же семье воспитываются, у одних и тех же родителей, да, в одной и той же атмосфере, и один вырастает верующим, а другой нет. Почему один встретился с Богом, а другой нет?
Вспоминается притча о страшном суде, когда один берется с кровати, а другой остается. И... притча всегда многоплановая. Здесь, можно сказать, притча и о вере в том числе. Мы спасаемся-то верой, да, как говорит апостол Павел, ну, в делах и так далее, реализуемая в делах любви и милосердия, но верой. Да, и один
какие,
берется, другой нет.
Такие ваши мысли по этому поводу? Вот почему один человек встречает Бога, а другой точно такой же? Вот почему-то не встречает.
Ну, однозначно, это тайна для меня.
Да.
Мы знаем из слова апостола Павла, что вера – это дар Божий. Да. Почему он не всем дается? С одной стороны, не каждый может принять. Это раз. То есть человек, Бог делает все возможное для человека, чтобы тот смог принять этот дар. Тот, ну, в данный момент времени не может. Мы же хотим, чтобы вот сейчас человек уверовал. Нам как-то крайне неприятно принять мысль о том, что человек может уверовать буквально за несколько дней до смерти, вот, и он получит то же воздаяние, что и ты, трудящийся с первого дня. Вот эта притча о старшем брате блудного сына, который не захотел в дом войти. Притча о... первую забыл.
Неважно. Да, в смысл мы поняли.
О жен этих женах, которые масло не долили там свои сосуды. Работодателях. Работодатели и наемника, да?
Да.
Почему вы завидуете?
То есть тут имеется в виду, что каждый человек созревает к теме религии, к теме богообщения в свое время.
Да. Я же знаю, даже у меня в личном примере был один замечательный дедушка знакомый, он когда-то разрабатывал шасси для наших космических аппаратов, в частности, Бурана. Серьезный дедушка, ну, серьезный ученый. Он говорит, я покрещусь только потому, что сын просит. Можно так? Нет, нельзя так. Ну, хорошо. Ну, мне тяжело к вере прийти. В общем, несколько батюшек, да, вот с ним общались в течение там, 3 лет. Не каждый день, конечно, не навязчиво, это не было в форме лекций и обязательных присутствий на богослужении, но вот как-то личным авторитетом, молитвой, внешним видом, да, и серьезными богословскими беседами он мог понять все, да, имел здравый ум, сейчас уже почил, и царство ему небесное, потому что незадолго до смерти он покрестился, сознательно.
Так и покрестился.
Да, да, то есть ему там уже далеко, там за 70 было. Да, вроде бы возраст молодой, но здоровечко уже было сильно пошатнувшись. Вот, мы видим, что вот Господь его принял, да, в последний 10-й час. Ну-ка, а понятно, что последних лет 50 дети хотели, чтобы он покрестился. То есть они очень долго этого хотели. Да, поэтому вера дар Божий, ну, как он ждет, когда мы ее примем. Да. И вот, кстати, вот про свечи, я еще не досказал, там еще один смысл глубокий есть. Да, вот шли, да, как несли как символ соучастие во встрече со Спасителем, а потом они эти свечи люди использовали на Страстной Седмице. они с этими свечами, насретенскими свечами, не дома хранили, как у Малета, шли крестным ходом. Там, четверг, пятницу, субботу. Да, они стояли на 12 Евангелиях с этой свечой. Вот, они шли с погребением Спасителя. Вот, ну и все, огарчик выкидывали. То дома как религию не, не хранили. То есть мы видим, вот эта свеча объединяла огромный богословский период. Вот, от рождения Спасителя, это 40-й день, до крестных страданий. То есть это памятование тебе о том, вот ради чего пришел Господь в мир и в этот Иерусалимский храм. Ну вот очень правильно вы вспомнили про то, что смысл, такой глубокий духовный смысл сегодняшнего праздника во встрече. Это вот, как говорится, капслоком надо написать это слово. То есть ты должен задуматься, ты Христа встретил в своей жизни, вот сегодняшний день. Вот постой на богослужении, подумай, что для тебя христианство? Это набор правил, ритуалов для того, чтобы не болеть, для того, чтобы родные были здоровы, для того, чтобы хорошо сдать экзамен или получить достаточную там зарплату на работе. Вот что для тебя христианство? Это средство достижения твоих проблем или реальный Бог, который...
С которым вообще не просто жить.
Вот я именно это хотел сказать, и думаю, как бы сказать так, чтобы...
Но ведь правда, да.
Да, не отторгнуть от церкви сейчас всех, кто нас слушает, думаю, что...
Помните, в книге «Исход» есть такая фраза: «Моисей вступил во мрак, где Бог». То есть, богообщение – это некоторая неизвестность. Это радость, но эта радость сопряжена с некоторой неизвестностью и риском. Для того, чтобы принять Бога, человек должен пойти на на какой-то риск. И знаете, вот такой образ Антоний Суржский приводил: мы держим в руке медный пятак, а Господь желает нам вложить золотую монету. И Господь говорит: брось пятак. То есть этот медный пятак — это какие-то наши страсти, какие-то земные увлечения, вот то, что мы меняем на богообщение часто, да, в пользу первого. Вот. А Господь говорит: ты это оставь, я тебе там лучше. Мы боимся, мы зажимаем, мы боимся рискнуть. Нам кажется, что мы потеряем. Вот. И вот книга «Исход» говорит: Моисей вступил во мрак, где Бог. Он не побоялся пойти навстречу Богу. Этому неизвестному, может быть, чем-то пугающему Богу, навстречу этому неизвестному опыту.
Мы вообще на генетическом уровне не любим ничего нового.
Да.
Ни во внешней форме, ни во внутренней. Вот как есть, пусть так и будет.
Вообще человека очень трудно поменять. Да мы сами себя поменять не можем.
Да, да? Вот это одно из чудес евангельских. И посмотрите, если глянуть на все видимые чудеса, связанные с исцелением, с властью над стихиями, изгнанием бесов, только тогда Господь их совершает, когда это действие положительное, да, с точки зрения современного человека, абсолютно положительное, связано с нравственным изменением, перерождением того, над кем это совершается, или вот над зрителями этого события. Да. То есть никогда он знамений не совершал. А чудо, вот в библейском понимании, только тогда чудо, когда человек меняет свой образ жизни. И для меня, как священника, вот это самое большое чудо. Меня постоянно спрашивают: батюшка, чудеса в вашей жизни были? Вот. Я вот настоящее чудо вижу в изменении образа жизни человека, который вот вчера был АБВГД, да, а сегодня уже праведник.
ГДЖЗ.
Да. Да. Ну, не хочу сейчас просто какие-то вспоминать все грехи возможные.
Да, батюшка, а вот на такой вопрос. Церковь недавно, по-моему, приняла такое решение, что день Сретения — это будет день православной молодежи. Или вообще молодежи, как-то так.
Да, православной, да. Я руководитель молодежного отдела.
А, так это вы придумали. Вы принимали участие, да? А в чем смысл? Почему именно Сретение?
Чтобы встреча людей... Богу в своей жизни, как правило, не знающего, да, это осуществилось Богом. То есть это главная миссия церкви – не развлекать подростков, а привлекать их ко Христу. В чем смысл вообще религиозного просвещения? То есть не дать человеку сумму знания о Христе, о религии, о церкви, об истории нашего Отечества, которая неразрывно связана с церковью православной, вот, а именно организовать встречу со Христом. То есть если она осуществится – 7, 8, 12 лет, то дети не уйдут из храма с 13 лет до первой серьезной домашней скорби. до 30. Мы же это знаем, эта проблема существует.
Это огромная проблема. Мне кажется, это сегодня неминуемо даже просто. Мало кто мимо этого проходит. То есть ребенок доживает до 12-13 лет, допустим, вера детская была, и он ее, наверное, неминуемо теряет, и потом...
Она теряется с блуда, в общем.
Да.
Большей частью, да. То есть ему стыдно ходить в храм, и остановить себя тоже не может. Вот, и понимает, совесть говорит, что...
А как той проблемы можно избежать? Родителям, да, такой лайфхак родителям.
Угу. Ну, во-первых, сам с чего я начал, должны быть все-таки живые отношения с Богом.
У ребенка.
Да.
Ну и у родителей тоже, наверное.
Ну, если у них не будет, то ребенок, это должен быть какой-то религиозный гений, чтобы у него организовались какие-то отношения со Спасителем, вот вне.
Самому по себе.
Не дома, да. Ну, родители должны дать хотя бы вот направление, куда идти. То есть, если есть образ жизни, вот внешний хотя бы христианский, то уже неплохо, да, то уже неплохо. Пусть у ребенка будет доверие к православной церкви, там, а не к лютеранской или кальвинистической какой-нибудь. Вот это уже хорошо, что доверие есть. Он будет искать выход в церкви. В церкви православной, если вообще будет искать выход в церкви. Вот, поэтому важен, конечно, собственный пример. Вот, дать ребенку понять, что это не самый страшный грех. Ведь все думают, что все, Бог от тебя отвернулся. Вот если ты в этом плане согрешил, то все, Бог закрыл глаза и ушел от тебя навсегда. Вот, должно пройти там лет 20-30, чтобы там, понять, что христианство немножко о другом, принимает кающихся грешников. Да, то есть. И, во-первых, ну, бороться, если можно, то борись. А если не получается бороться, ну, это не значит, что Бог от тебя отвернулся, и в храм теперь ходить не надо. Да. Угу. Вот там, ну, может быть, там, на исповедь там реже ходить.
То есть там надо понять, что там сынок или дочка, да, но все равно в храме тебе помогут. И тебя же не выгонят, ну, там Бог, да, не выгоняет. Ну, иди к Богу с этой проблемой.
Угу. Ну, в общем-то, да, если мы, допустим, не допускаем к чаше изменников, да, или живущих так называемым гражданским браком, который, если что, оно как... блудное сожительство, имею в виду именно не брак зарегистрированный в органах законодательной власти, а именно настоящее блудное сожительство. Здесь нельзя. Но если говорить о подростках, то то, о чем я сейчас говорю, не является препятствием к причащению. Может быть, реже, да, может быть, какая-то духовная, конечно же...
Ну, то есть, имеется в виду, если человек все-таки настроен что-то, да, делать с собой, идет к Богу, да, разговаривает, да, об этом, кается как-то, да, да, если, да, есть покаяние. Да, бывает такое, что нет сил бросить грех, но есть покаяние.
Да ни у кого, да, их нету, да, вот это лечится только женитьбой. Угу. Ну, в общем-то, как показывает опыт. Должны быть какие-то совершенные там титаны духа, чтобы там хранить себя вот абсолютно в чистоте там до брака. Всех касается. Поэтому не говорю, что это небольшая трагедия. Да, это нехорошо, но это не такая трагедия, чтобы в храм не ходить. Mm-hmm. А большинство думает, что все, мама дорогая. Потому если подростки слушают, ну, не переживайте, не переставайте в храм ходить.
Mm-hmm. А часто приходится слышать мнение более старших людей, что молодежь обмельчала, веры нет, есть какое-то развлекалово, вот, что вообще мы вырождаемся, вот, и не те уже люди и так далее. Это всегда люди говорили?
Так еще Платон говорил.
Да,
то еще Платон, читали.
Но вы часто встречаетесь с молодежными аудиториями. Какая сейчас молодежь? Она ищет Бога, то есть она какая она вообще?
Ну, та, которая ищет Бога, она, конечно, идеальна.
То есть, оно есть и другая, да.
Молодежь у нас горячая, она с какой скоростью стремится к преисподней, с такой же скоростью Царство Божие. Мы знаем и такое вот, некоторое. Горячесть духа, вот, некоторая непримиримость с полутонами и полумерами, такая бескомпромиссность некоторая. И если молодежь спасается, то спасается прямо как в первые времена христианства. Тем более мы знаем о призывающей благодати, которая дается с преизбытком всем так называемым неофитам, тем, кто сейчас в церковь приходит. Поэтому молодежь хочет быть с Богом. У них огромный запрос на религиозный ответ на их вопросы. о браке, о том, что я есть, о выборе жизненного пути, семейные, да, это очень важный момент, да, то есть как вообще жить, не просто во Христе жить, а как вообще жить. И она очень доверяет церкви. Нам кажется, зайдя в интернет, что молодежь у нас крайне агрессивно к церкви настроена. Вот, но у меня там, в общем, в сложности там, почти 60 тысяч подписчиков, да, среди них, это как раз вот молодежь, у нас же молодежь считается там, сколько там, это же, по-моему, 16 до 35, mm-hmm. да, ну, подростки там чуть меньше, то есть стоит затронуть больную тему, о чем, там, об абортах, да, о браке, об изменах, об унынии, в конце концов, да, о выборе жизненного пути, о чем угодно. Да. То есть я вижу колоссальный отклик, насколько это востребовано. Там, батюшка, спасибо, что сказали, никогда об этом не слышал. А я же говорю, что вода мокрая, что солнце светит, что трава зеленая. То есть я говорю какие-то банальные совершенно вещи с точки зрения христианина. А люди этого не знают. Вот, если бы, я уже как-то раз говорил, если бы вот все священники вот были в соцсетях, у нас бы в храмах на праздники было бы негде встать, даже по воскресным дням. Mm-hmm. Что если бы каждый священник хотя бы 10 окормлял, да, а если 100 человек, а если 1000, они бы были бы в храмах. Вот, потому что со священником невозможно поговорить о религии совершенно. То есть он, как правило, служит или требует совершает, или бесконечные отчеты пишет. А поговорить по-настоящему, ну, только те, у кого есть время сходить на курс какие-нибудь катехизаторские. Да, при каждом храме есть. Ну, кто приходит? Это ж надо же приехать. Ты должен быть не женат или не замужен. У тебя мама больная, не должна дома лежать. А в интернете тебя слушают за один раз там 100, 200, 300, 700 человек. Да? То есть ты в 10 часов вышел в прямой эфир в каком-нибудь там Инстаграме или ВКонтакте. Все, бабах. Там, ты там посуду моешь, включил и слушаешь, да? Говорю, батюш, потом пишу, там, вам моя страничка как-то в жизни пригодилась? Пишу, там, вообще не понимаю, как вы раньше жили. То есть мы там в храме стояли, там, столбиком, не понимали, что происходит. Теперь понимаем, да. Кто-то причащаться стал, кто-то исповедоваться, кто-то семейные отношения восстановил. Женщины не знают, что брак будет нормальным тогда, когда ты меньше говоришь.
Да. Это откровение.
Да. Да, ты молчи, да. Говоришь простые вещи, там, батюшка, я много ем, что делать? Прекрати это. А что, так можно было, да? Да, батюшка, я унываю, что делать? Прекрати это. Слушайте, а как же, а проблемы с детства? Нет, мы об этом не говорим так. Вот, унываешь, прекрати унывать. Да, да, все так просто, да.
Я попытаюсь, да.
Да.
Хорошо. А вот, знаете, слушал проповедь отца Андрея Ткачева о Сретении Господнем. Угу. Вот мы сейчас с вами говорили, что Сретение – это день православной молодежи, а он высказал такую мысль, что это день всех пожилых людей, которые угу. веруют во Христа. Потому угу. что там один из главных персонажей этой истории Сретения – это Симеон Богоприимец, ветхий старец. Даже в Тропаре, кстати, я сегодня заметил, угу. сказано о трех главных персонажах этой истории, о Христе, о Божьей угу. Матери и о нем. Там же говорится: «Веселися, старче праведный».
Да, он мы еще упоминает. Как-то незаслуженно Анну Пророчицу забываем, дочь Фануилеву, которая да. там, около 70 лет хранила там угу. девство свое.
Мне кажется, Симеон Богоприимец – такой…
Ой, после вдовства.
Да, это такой образ человека, который, пожилого человека, который правильно прожил свою жизнь. Угу. Да? Вот угу. он несет некоторый опыт богообщения, житейский опыт, опыт встречи со Христом. Угу. Да? Угу. Это вот некоторый, наверное, идеал старости, угу. к которому должен стремиться всякий человек, ну, в том плане, что каким я буду, да, вот, когда я буду пожилым. Да, то есть в некотором отношении это действительно праздник.
Это даже более логично, как по мне. Угу. Да, да. У нас нет День православной молодежи есть, которых в храмах нет, а День православного старчества нету, которые в храмах
да, вот
стоят и молятся.
Надо объявить. По празднеству да. Сретения следующий день.
Кстати, вот такой удивительный момент. Очень большое количество бабушек не ходит в храм, потому что в храме стоять надо. Просто как вот феноменальное количество их, я не знал, что это так много. В провинции, опять же, служу и спрашиваю, почему не приходите, да, стоять надо. Так можно сесть, ну, как-то неудобно, если я буду сидеть, что про меня подумают. Говорю, вам 67 лет, да, вам там 83 года, да ничего просто не подумают, каждый только о себе думает, кому вы там сдались. Вот, а нет, их потом подходят и спрашивают, что ты сидишь. Да, то есть провинция отличается от Москвы тем, что в Москве никто не интересен никому, а в провинции все интересны всем. Да, вот все, что тебя касается. Да. Чего стоишь? А что со здоровьем? Да,
да, Матрон, что сидишь?
Да, 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 что такое, что со спиной? И люди не ходят в храм, потому что не хотят этих вопросов. Да, притом десятилетиями не ходят просто. Вот такой, не знаю даже, как с этим бороться. Там скамейки везде поставишь, так скажут. А что вы тут как развели, как католики? И все равно же будут стоять. Буквально недавно звонила бабушка и спрашивала батюшка, а я вот не могу поклоны делать. У меня там на ногах операция была. Вот мне можно Великим постом на службу ходить? Ну, как бы можно, нужно, ну, не делай поклон, ничего страшного. Это не грех поклоны не делать тогда, когда вот делают поклоны Ефрема Сирина. То есть люди очень благочестивы, очень благочестивы. И это благочестие не дает им встречи с живым Христом в храме, представляете?
Интересно бывает.
Да.
Да. Батюшка, тут нам пришли вопросы, такие красивые вопросы. Вот, например, что такое любовь? Как молиться о любви?
Можно я отойду? Вы тут поговорите.
Нет, вопрос красивый, на самом деле.
Да, как молиться о любви. Я надеюсь, здесь речь идет о христианской любви, а не
Агапе.
Подростковой влюбленности. Хотя, наверное, об этом... Хотя, если буду говорить о подростковой влюбленности, у нас рейтинги будут больше, чем если буду говорить о любви христианской, потому что о любви христианской все очень сложно. Мы знаем, что это любовь деятельная. Она может быть совершенно, если хотите, вот, бесчувственная, да? Неравнодушная, да? Но без каких-то восторгов эмоциональных. То есть я помогаю бездомным на вокзале не потому, что я их люблю, как какая-нибудь Тереза там, Авильская у католиков, да? А потому что так надо делать. Господь сказал, любит меня тот, кто помогает братьям им меньше.
Да, кто исполняет заповеди мои, да? А да. Одна из заповедей – помощь.
Да, то есть ты, вот, скрипя зубами, вот, идешь, открываешь кошелек, покупаешь необходимые продукты, потом едешь, раздаешь. Ну, конечно, это сейчас все организовано. Вот, волонтерствуешь, посещаешь тюрьмы, больницы, вот, или просто помогаешь нуждающимся. Да? Там собираешь там своих знакомых по парадному. А давайте мы сейчас вот соберем ненужную одежду. Я знаю, какой-нибудь провинциальный храм, там батюшка забирает. Вот. Давайте.
Это дело любви. То есть, да. Это люди занимаются любовью.
Тебе, да, да, да. Любовь занимается сантехник, который в полночь приезжает на Рождество или на Новый год и чинит лопнувшую трубу твоему дому, чтобы ты мог потом посуду помыть после Нового года. То есть вот это настоящая любовь. Да, он-то матерится страшно, но вот он дело любви сделал для тебя, да, а не вот это там, ах.
Да, а я хотел заступиться за подростков все-таки, но ведь подростковая влюбленность, это тоже, ну, от Бога все-таки, да, это тоже чувство естественное для человека, оно же для чего-то нужно. Мы же не осуждаем.
Ну вот Бог дал тебе топор, да, чтобы ты дрова рубил. Да. А ты пошел старушкам-процентщицам головы рубить. То есть вот эта любовь, дарованная Богом, которой ты пользуешься в 99% случаев совершенно бесстыдным образом. Вот. О чем вся современная попса? Вот. О том, как ты там тело и душу свою отдала любимому человеку, а он тебя предал. Все. Вот если мы перестанем изменять, там, жить с кем попало там, до брака, то вообще вся мировая поп-музыка, она просто уйдет в небытие, потому что не о чем страдать. А сейчас уже другая тема пошла, сейчас уже пацаны страдают. Уже что-нибудь не послушаешь, везде там мальчики страдают. Там, ой, ой, меня бросили, я страдаю, как мне тяжело. Как-то тоже такой интересный момент вот последних лет. Раньше такого не было, страдали только девушки.
Ну, подождите, я продолжу защищать, да, давайте, подростков. Да, да. Ну, ведь вот это такое безрассудное чувство, когда человек действительно лишается здравого смысла, да, когда он смотрит на предмет своего увлечения. Вот, оно же тоже попущено Богом, чтобы человек, ну, чтобы люди были вместе. Вот Кураев когда-то такое сказал, что человек вообще может жениться только в безрассудном состоянии первой молодости.
И рукоположиться.
Да, когда он не понимает, чем это вообще закончится.
Да-да-да. К 30 годам ты никогда священником не станешь, замуж не выйдешь.
Да-да-да. Ну, есть же что-то в этом?
Конечно, есть. Но, ну, дар Божий. Ну, почему дар Божий? То есть, ты встретился, ты полюбил, теперь исполняй заповеди Божии, то есть, никаких тебе добрачных отношений, И если ты уже дал человеку вот обещание быть с ним, вот храни вот эту верность до конца, даже когда вот эти фейерверки эмоций пройдут. То есть Бог благословляет твой выбор, твое решение. Он не навязывает тебе влюбленность к тому или иному человеку. Да? Uh-huh. Не брак не совершается на небесах. Брак совершается здесь, на земле. А небо благословит их, если ты будешь исполнять заповеди любви конкретному человеку. Uh-huh. Деятельной любви.
Деятельной любви, да, то есть христианская любовь – это любовь деятельная. Но вы все ведете к христианской любви, да, я вот пытаюсь отстоять…
Нет, батюшка, ты мирянин.
Да, все ясно, да, вы запрограммированы.
Щелкает, рубильник заржавел.
А вот как молиться о любви? А может быть просто, Господи, научи меня любить правильно? Можно так помолиться.
Верить, любить, терпеть, как в молитве оптинских старцев.
Угу. Научи меня верить, терпеть, молиться, каяться, да, там.
Что там, про любви нету? Ну, можно добавить.
Нет, любить там есть.
Да, там вроде есть. Угу. Вот. Кстати, молитва оптинских старцев — гениальная вещь. Вот. Те, кто утренние правила не читает, я знаю, не читаете. Вот. Читайте хотя бы эту молитву, хотя бы ее. Не вот эти там трижды бормочут символ веры, не понимаемые, что нам происходит. Там трижды «Отче наш», трижды там еще что-нибудь. Вот есть такое правило, как якобы Серафима Саровского, которое совершенно автоматически людьми читается, либо побыстрее прочитать и исполнить правила. Все, я правильно исполнил, исполнила, да, все, я теперь, мне это зачтено. Ты лучше прочитай там в течение 3 минут, медленно, с толком, с расстановкой молитвы оптинских старцев, больше пользы будет. Угу. Да, больше пользы. Вот,
молитва. Это молитва любви, по
сути. Да, молитва, да. И молитва Филарета Дроздова тоже советую читать. Угу. Она очень глубока по смыслу. Хорошо. По-русски все понятно, кстати.
Да, еще вопрос такой жизненно важный. Зачем мы причащаем младенцев? Эти маленькие дети не успели еще нагрешить.
А зачем мы причащаем? А зачем мы детей примываем, прививаем младенцев? Чтобы они дожили до того момента, когда могут сами читать инструкцию к лекарствам. Да, иначе там какой-нибудь столбняк, дифтерия, холера или еще что-нибудь тебе просто до этого времени дожить не даст. Что такое причастие? Ну, вот прививка бессмертия твоей душе. Мы причащаемся во здравие души и тела. Помните апостола Павла? Христос есть спаситель тела.
То есть не только восставление грехов,
да, еще... И во здравии действительно, да. Кто-то, понимаете, просто думает, что только о здравии, забывая о душе. Да? Это перегиб. Да? Крестим, чтобы ребенок не болел. Причащаем, чтобы ребенок не болел. Вот. Да, он не будет болеть. Но если ты идешь только с этой причиной, то будет. В общем-то. То есть мотивация — это очень важный момент. Очень важный, архиважный. Я уже 100 раз говорил. Вот. Поэтому и причащаем малышиков. Да? Ну, собственно, ведь Господь сам говорил: не воспрещайте детям приходить ко мне. То есть у нас нет запрета на крещение и на причащение детей, как об этом считают протестанты.
Угу. Да, то есть тут путаница смыслов. Не обязательно нагрешить, чтобы причащаться.
Да, 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 да. Ну, кто-то может вспомнить про первородный грех, но тут все сложно, он же все-таки прощается, угу, крещением.
Хорошо. Еще вопрос. Может ли христианин ненавидеть другого человека? Если попытки примириться с человеком неудачные, как еще просить прощения и у кого? И кому, и как молиться о мире?
Ну, о миру мы молимся подателю миру. Угу. Да, мы молимся Богу. Да. Мир вам, говорит священник, неоднократно во время божественной литургии. Хотите мира? Придите на литургию. Угу. То есть просто дома молиться, чтобы Господь тебе дал силы не ненавидеть кого-то, ну, можно, но это гомеопатические такие дозы. То есть приходи в храм, вот, слушай эти слова, причащайся источника мира. То есть причащение...
Мы же молимся на литургии о свышнем мире.
И спасение душ наших. Спасение душ наших. У нас ектинья мирная есть. Миром Господу помолимся. Не толпой, да? Да. Имея мир в душе некоторые, да, не имеешь его... Вот молись, чтобы приобрести его. Ненависть – это такое чувство, оно самостоятельно просто так не пройдет. Mm-hmm. Вот. Только Божьей благодатью можно как-то это устранить. Только так. Ну, важно, конечно, не культивировать себе это. Ну, все,
вот. Не нагнетать себя, а вот он, да, сказал, а я ему скажу, а вот я вот забыл ему сказать, надо перезвонить еще.
Да. Надо было так, вот, а вот если вот ему станет плохо, вот было бы здорово. Да. Угу. Вот, надо, эти мысли будут постоянно приходить, ежедневно. Да, вот, надо, придется вот такой ежедневный крест на себя тащить, да, и просить: «Господи, помоги мне об этом сейчас не думать». Потому что такие мысли о ненависти к тому, кто тебя обидел, приходят в самые важные моменты. Перед чашей, когда ты причащаешься, угу, вот, когда там супруга воркуешь, да, когда с детьми там шахматы играешь. То есть тогда, когда в твое сердце может сейчас войти любовь, бесы тебе вспоминают все, что только может испортить твое внутреннее духовное состояние. То есть надо помнить, что это не просто что-то психологическое. Здесь не только психолог тебе поможет, здесь должен помочь Господь. И тут действительно молитва нужна. Угу. Господи, помоги там, все, меняйте. Если не можете молитвой, ну, бегите куда-то, буквально физически. Там музыку послушайте, посуду помойте.
Но быть в состоянии ненависти – это как бы ад какой-то, да? Но Иоанн Богослов пишет, да, что всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Угу, угу. Потенциальный имеется в виду, да? То есть он созрел, по сути, для того, чтобы убить человека. Угу. Он уже хочет, чтобы его не было, угу, по сути, да?
Да, да. Это нам вот, мы с этим всю жизнь будем жить. Всегда будут люди, которые портят нам жизнь, всегда нам будет хотеться их смерти, вот, всегда нас будет радовать сообщение об их неудачах. Вот. Ну, главное хотя бы никому не говорить об этом. Вот если ты слова вот будешь держать в заперти, угу, вот, что вот я его так ненавижу, все, ты сказал это кому-то? Ты еще 2 года добавил за этим одним словом, 2 словами, да, к самому состоянию нелюбви к нему. Я не говорю, что сейчас надо вот любить, как Господь всех возлюбил. Это некоторая высшая норма. Да, к ней надо стремиться. То есть, ну, она не для всех достижима при жизни. Вот, но хотя бы иметь некоторое вот, ну, смирение по отношению к этому событию. То есть с миром его принять и забыть. Да, и жить дальше вперед. Ты не сможешь жить нормальной жизнью, пока ты будешь отталкиваться от тех бед, которые в тебе живут.
А если рана в душе осталась от действительно греха какого-то по отношению к тебе? Тебя сильно обидели.
Ну, причастие. Это раз, да. То есть дыру размером Вселенной может только Создатель Вселенной наполнить собой причастием. Притом не однократным, а все-таки частным, регулярным, да. Это важно. Но то, что приобреталось в течение там, лет, ну, за один раз, может, конечно, быть исцелено, но ты должен быть невероятным там, подвижником духа. Такая решимость к исправлению жизни должна быть просто там, сумасшедшая.
Спасибо за беседу, батюшка. Всего доброго, дорогие радиослушатели. До скорых встреч.
Храни всех Бог.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.